Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Ведь главное, это не поспоришь. Здравствуйте, в студии Антон Арасланов. Вместе со мной Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, сегодня выясним. Во-первых, в пермском парламенте оппонентов, действительно ли оппонентов губернатора репрессировали и лишили руководящих постов. Выясним, грозит ли отставка самарскому губернатору Меркушкину. И зачем для ярославских журналистов губернатор ввел дресс-код. Но прежде всего, вспомним прошлую программу, которая была посвящена Удмуртии, и тогда Александр Соловьев, глава республики, говорил о том, что с ним, точнее, мои коллеги, ведущие, говорили о том, что надо бы, дескать, в предвыборный президентский год почистить бы ряды свои. И, как я понимаю, буквально через 3 дня после этого эфира произошло страшное. О боже, арестовали чуть ли не родственника Александра Соловьева. Все так?
Все так, и арестована заместитель министра транспорта на 2 месяца, и, конечно, это неприятная новость для Александра Васильевича. Мы предупреждали, что надо самому начинать чистить свою команду, но надеемся, что никаких последствий для главы республики пока не будет, но это нехороший сигнал.
И тут должен сыграть похоронный марш. И так будет с каждым, друзья мои. Будем за этим обязательно следить и рассказывать вам. Итак, давайте-ка перейдем к истории самарского губернатора. Все дело в том, что Олег Молчанов, местный политолог, предрек, так сказать, отставку Меркушкина. Но на самом-то деле, если еще раньше посмотреть, в эфире радио «Комсомольская правда» профессор МГИМО Валерий Соловей говорил о Меркушкине в том числе. Давайте этот эфир напомним. Итак, слово Валерию Соловью.
Мы знаем, или склонны полагать, что знаем, что в России сменят в ближайшее время 10-12 губернаторов. Я могу сказать, это весьма известный, даже я бы сказал, одиозно известный губернатор Меркушкин. И высокие результаты «Единой России» ему вряд ли помогут. Насколько я знаю, господину Тулееву удалось сохранить свою позицию, хотя вопрос о нем стоял. И речь идет еще о, по крайней мере, о 2 губернаторах из Центральной России. Это губернаторы с не самыми плохими социально-экономическими показателями, но губернаторы-старожилы. И полагают, что их надо заменить на новых. И посмотрим, кого на эти посты назначат. Если эта тенденция подтвердится и закрепится, то мы тогда можем с полным основанием говорить, что происходит милитаризация или секретизация, давайте так термин употребим, да, российской политической элиты. И на самом деле это с точки зрения, я думаю, президента естественно. Хочет опереться на тех людей, которым доверяют.
Это особое развлечение и особое удовольствие следить за тем, как сбываются прогнозы Валерия Соловьева, профессора МГИМО. Он говорит, 10-12 губернаторов снимут, обязательно проследим, и о судьбе Меркушкина он говорит в том числе. Итак, в первую очередь обращусь к нашим радиослушателям. Если вы слушаете нас из Самары, из Самарской области, напишите нам, пожалуйста, в WhatsApp по номеру 8-967-200-97-02. А вы-то довольны работой губернатора или нет? 8-967-200-97-02. Это WhatsApp, напомню. Ну и ко всем остальным обращаюсь. Давайте проведем интернет-голосование. Меркушкин Меркушкиным, но на самом деле у каждого есть какие-то вопросы к главе своего региона. С позитивным ли, с негативным ли оттенком? Но есть же, правда же? Давайте проголосуем. Итак, а губернатора вашей области вы бы лично отправили в отставку или нет? Если да, набирайте номер 637-6519, 637-6519. Если нет, вы всем довольны, надо оставить гражданина начальника, 637-6520, 637-6520 ваш номер. Не забывайте, код города 495. В конце программы подведем итоги и поймем, а насколько же велико количество наших радиослушателей недовольных работой их губернаторов. Ну а сейчас на телефонной связи с нашей студией Олег Молчанов, представитель Российской ассоциации политических консультантов. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вас все началось, вот тут в последние-то дни, я имею в виду Меркушкина, да, вот эти слухи про отставку. Вы, дескать, писали о том, что якобы уже указ подписан?
Я не писал о том, что указ подписан. Я писал о том, что есть принципиальное решение, как бы. Но такие указы подписываются парами. Один об отставке, второй о назначении в Рио. И вот со вторым указом вышла как бы вот заминка, так как после необходимости замены калининградского губернатора, который проработал всего лишь два месяца с лишним, то есть к подбору назначения в Рио стали подходить гораздо более тщательно и ответственнее, чтобы не пришлось его менять там по вот, как бы, объективным причинам через два месяца. И Самарская область достаточно лакомый кусочек, тут много промышленности, достаточно приличный уровень жизни, тут федеральные деньги на чемпионат мира 2018. Да. И понятно, что присматривать за этим должен быть человек, который полностью Москву устраивает. Но, как говорится, в Москве много башен, и пока вот эти башни преемника не нашли. Ну, то есть не согласовали, точнее, который бы устроил всех.
Вячеслав, совсем ли вы соглашаетесь из того, о чем говорит Олег Анатольевич?
Ну, Олег, в принципе, приветствую, в принципе, прав, потому что, как у всех политологов, главная тема забросить, а потом она живет уже собственной жизнью. Конечно, Николая Ивановича Меркушкина рано или поздно сменят. А в принципе лучше, чтобы раньше, потому что тогда выборы будут в 2017 году. Mm-hmm. Это очень хорошо, как бы, и мы все это, конечно, приветствуем, потому что это какая-то ротация. Связано ли это с тем, что нет сейчас достойной замены, нет достойной фамилии? Я думаю, никто, кроме президента и администрации, на самом деле не знает. Даже сам Николай Иванович до конца не знает. Но в принципе особых претензий к нему по методам работы нету. Он эффективно менеджер. Иначе бы его не пересаживали из одной республики в другую область. Да. А другое дело, что в имидже, имидж у него, конечно, с точки зрения экспертного сообщества, с точки зрения журналистов, не самый лучший. Но результаты по выборам, в первую очередь, у него эффективные, да и с коррупцией он не сильно связан. Вот если откроется, что он где-то там своих родственников рассадил, либо привез из Мордовии людей, которые захватили самарский бизнес, вот это уже тогда чревато.
Я только один лишь эпизод напомню, предвыборный, касательно Меркушкина, когда он там разъезжал в ходе, значит, предвыборной кампании, и там, не помню кто, то ли работница завода, да, там что-то, значит, у него спрашивала, когда же будут, дескать, долги по зарплате ликвидированы, когда деньги эти выплатят. Он говорил о том, что никогда, никогда, значит, не разговаривайте в таком тоне, просите тех, кто вас вот подогревает, кто накачивает. Ну, что-то такое было, это лишь один эпизод.
Ну, сейчас так на самом деле работать нельзя. Одно дело закручивать гайки, а другое дело говорить о том, как ты закручиваешь гайки. Наоборот, надо мило улыбаться и при этом закручивать гайки, но платить зарплату вовремя.
«Улыбаемся и машем» это называется. Я напомню, Олег Молчанов, представитель Российской ассоциации политических консультантов, на телефонной связи. Олег Анатольевич, а что про народ-то, да? Вот мы уже затронули вот медийность, так сказать, со знаком минус господина Меркушкина. Народ-то как к нему относится, воспринимает?
Ну, сейчас достаточно иронично, потому что вообще история отношения людей к Николаю Ивановичу очень сильно похожа на историю Михаила Сергеевича Горбачева. Как только он пришел в нашу область, вот все были очень рады. Потому что, ну, как бы предыдущий губернатор был, так сказать, гастарбайтером и жил в Москве, а летал сюда на работу. Вот была действительно надежда на обновление, были бы большие обещания. Но вот Николай Иванович может ответить действительно на любой вопрос, длинно, многословно. Его обращение вот к губернаторской думе, ну, аналог обращения к федерального послания президента, занимало 4-5 часов, побольше, чем у Владимира Владимировича. Вот, да, по которому рассказываются абсолютно все.
Вот. Ага, да, Олег Анатольевич, я понял вас. Продолжу после небольшой паузы. Спасибо.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Продолжаем. В студии Антон Арасланов и Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии. Напоминаю, главный вопрос этого часа. А вы бы, губернатора вашей области, отправили бы в отставку? Ну, предположим, это лично от вас зависит. Тогда или нет? Телефонное голосование. Если вы говорите «да», давно пора. 637-65-19 набирайте. 637-65-19. Если нет, категорически, как нам, например, в WhatsApp сейчас пишут, «Тулеева в отставку ни за что!» со знаком восклицания. Вот такое сообщение. То ваш номер телефона 637-65-20. 637-65-20. Код, напомню, 495. В конце программы подведем итоги. А пока к вопросам пермским перейдем. Собственно, Вячеслав, грозит ли что-то пермскому губернатору?
Ну, любому губернатору всегда что-то грозит.
Хорошо бы они это кожей чувствовали.
Да, многие это чувствуют, есть мудрые люди, и не зря поэтому многие сидят по 10 и больше лет, по 2-3 срока на своей должности. Пермский край, он на самом деле сложный, там всегда были сильные губернаторы с характером, и он богатый, поэтому там есть много точек и групп влияния, которые привыкли договариваться. И поэтому немножко, конечно, у действующего губернатора есть определенные проблемы. Он немножко пришел со стороны. Он более мягкий, менее либеральный, как предыдущие его предшественники. То есть он снес там красных человечков, он не развивает культуру, не приглашает туда Марата
какой,
Гельмана.
А?
Да. Вот. Но часть общества это воспринимается очень даже положительно. Но у него есть конфликты с местными элитами, которые привыкли к тому, что с ними разговаривают по понятиям в какой-то степени очень достаточно жестко, но при этом выполняют обещания. И есть проблемы с муниципальной властью, с региональными, ну, то есть на местах проблемы. Но это уже застарелая такая проблема. Но на самом деле выборы показали, что он контролирует, по крайней мере, законодательное собрание. Не очень контролирует свою кадровую команду. И эффективно, по крайней мере, на уровне Заксобрания борется с оппозицией. Но его подпирают, у него есть конкуренты, в том числе претенденты на должность губернатора.
Вот эта вот история с Заксобранием, дескать, с тем, что он, собственно, своими руками на все ключевые, значит, позиции расставил людей ему угодных, людей ему симпатичных, как угодно можно рассматривать. Эта история говорит скорее о чем? О том, что господин Басаргин боится конкуренции? Это говорит о том, что Басаргин, ну, я не знаю, защищает плацдарм, но для чего и зачем тогда?
Это самосохранение, оно может рассматриваться на самом деле как нормальное явление. Команда, по крайней мере, команда объясняет губернатору, что это единственная система самосохранения и контроля за политической ситуацией в крае, потому что противники сильные. А противники действительно сильные. Это и окружение бывших глав края, это и Дмитрий Станиславович Скриванов, который сильный и волевой, и популярный, самое главное, в крае депутат и предприниматель. Вот, и, конечно, это порождает определенную панику. Другой вопрос, что, ну, Скриванов как бы контролирует оппозицию, но он очень лоялен Москве, и он не будет делать что-то, что приведет к конфликту и не будет одобрено в Москве.
В очередной раз к радиослушателям обращусь. Друзья, хватайте мобильники в руки, напишите нам в WhatsApp 8-967-200-97-02, наш номер. А в вашем регионе видна ли оппозиция? Позиция в принципе хоть заметно, хоть как-то, хоть в чем-то проявляется, вот вы, как обычный обыватель, как житель вашего региона, ее замечаете или нет вообще? 8-967-200-97-02 это WhatsApp, я напоминаю. Вот накидайте, да, так чтобы понятен был срез более-менее оппозиции в вашем регионе, заметно или нет. Можете просто написать «да-нет» и регион, собственно, откуда вы пишете. Мы, между прочим, перед эфиром, мы такой ерундой, в кавычки это слово, естественно, ставлю, периодически занимаемся, отправили официальное письмо в администрацию губернатора Пермского края, чтобы вот касательно этого вопроса о том, что в Заксобрании нужные посты поставить спикеров. Лично председатель ЗАГС Собрания Валерий Сухих назначал, ну, которого, естественно, как вы понимаете, поддерживает губернатор Басарген. Попросили их прокомментировать. Ну, собственно, получили. На что, собственно, напросились, то и получили в итоге. Сообщение такое. Официальный комментарий администрации губернатора Пермского края. Законодательное собрание Пермского края сформировано в конкурентной борьбе на открытых и честных выборах. Оценивать его можно будет только по результатам работы депутатов. Сейчас задача представительной и законодательной ветвей власти совместно развивать социально-экономический потенциал региона и обеспечивать достойные условия для жителей Прикамья. Я вот прям приосанился, когда это читал, если честно. Ну что ж, на телефонной связи с нашей студией Александр Сайгин, пермский политолог. Александр, приветствуем.
Добрый вечер.
Насколько достойны условия для жителей Прикамья? И это я цитирую, я думаю, что вы слышали официальный комментарий администрации губернатора Пермского края.
Да, великолепный, безусловно, комментарий, выдержан в духе официальных речей, но, как всегда, под собой не имеет таких оснований веских. Ну, комментарий больше такой воздушный, если можно так сказать.
Зефиринка такая.
Не имеет ничего общего с реальной жизнью. Речи красивые, конечно, но те, кто наблюдали за первым и вторым заседанием Заксобрания Пермского края, у них иллюзий не осталось по поводу того, как собирается работать нынешняя власть, да, и нынешнее большинство. Вот мы видим, как Госдума формировалась, например, и как там распределялись посты, то есть... У Верховного законодательного органа в Российской Федерации сейчас есть цель создать своего рода такую симфонию всех политических течений и оппозиционных, и провластных, максимально наладить конструктивную работу. В Пермском крае этого не наблюдалось. То есть оппозицию в Заксобрании максимально отстранили от любых возможностей принятия политических решений и вообще какого-то давления, собственно, на эти решения. Ну и показали, собственно, что с оппозицией работать не будет. Хотя Пермский край в этом плане уникален. Здесь достаточно сильная оппозиция. Много избралось депутатов со своим мнением, которые не намерены так просто без боя сдаваться. Ну и действительно, видимо...
Ну а вот это намерение, оно в чем оно выражается? Что значит без боя сдаваться? Вот намерение в чем? Что они собираются сделать? Что будут делать?
Давайте начнем с того, что у любой оппозиции, в принципе, ее ключевая функция – это оппонировать власти. Да? То есть в любом случае придется как-то выстраивать конструктивную работу, учитывая то, что бюджет 2017 года будет достаточно тяжелым для Пермского края, ну и в целом для других регионов, то тут в любом случае власть будет со своей стороны давить на принятие непопулярных решений. Учитывая то, что оппозиция получила достаточно неплохие проценты и народную поддержку, волей-неволей им, во-первых, придется обращаться к мнению общества и тем самым показывать, что рейтинг «Единой России» оказался, ну, мягко говоря, в Пермском крае не таким, каким он в реальности является. Это первый момент. Во-вторых, придется предлагать более такие поправки, которые будут именно в пользу жителей Пермского края работать. В ЗАГС Собрание вошло достаточно много промышленников, которые, ну, волей-неволей им придется требовать льгот в достаточно тяжелый период. Значит, соответственно, пермской краевой власти придется предлагать резать другие какие-то направления, социальную политику, медицину, образование. И в этой ситуации, то есть только у оппозиции есть шанс как-то встать на сторону пермяков и обороняться против решения администрации краевой.
Ну, посмотрим, собственно, насколько им это получится. Спасибо большое за комментарии. Я напомню, это Александр Сайгин, пермский политолог, на телефонной связи был. Еще раз напомню, телефоны для голосования губернатора вашей области. Вот вы бы лично отправили в отставку или нет? 637-65-19, если вы говорите «да». 637-65-20, если вы говорите «нет». Код, напомню, 495. Все услышанное от господина Сайгина в комментариях Вячеслава Смирнова, я напомню, это директор Института политической социологии, после короткой паузы. Не переключайтесь.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, Какое благо важнее, личное или общественное?
Губернатор, пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
В студии, напомню, Антон Арасланов и Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии. Продолжаем. Кто пропустил предыдущую часть нашего эфира, сообщу, что остановились мы на пермских делах. Местный губернатор Басаргин, по мнению многих, в том числе и пермского политолога, которого мы слышали в эфире, зачищает, так сказать, пространство, не дает вздохнуть оппозиции. Что вы-то думаете по этому поводу, Вячеслав? Действительно, все так оно и есть, все так вот печально, все так вот прям, ну, ужасно в этом Пермском крае.
Ну, на самом деле, все-таки край один из богатых краев, поэтому там не все ужасно. Просто мы иногда забываем, что оппозиция — это неплохо и нехорошо, это данность. Нельзя в Пермском крае говорить о том, что вот это оппозиция там Путину или оппозиция Единой России. Конфликт происходит в том числе внутри самой Единой России. Uh-huh. Это оппозиция губернатору и, на самом деле, противостояние различных кланов, в том числе губернаторского клана, которые хотят поставить своего губернатора во главе региона. И даже основной оппонент Сухих — это Татьяна Шестакова. Она же член «Единой России», она выиграла успешно праймерис, она победила по округу от «Единой России». Поэтому идет борьба, в том числе и за контроль над «Единой Россией». Другое дело, что ее поддержали и коммунисты, и ЛДПР, там, как альтернативного как бы, кандидата. Нет оппозиции, вот оппозиция коммунистическая или оппозиция либеральная. Самая либеральная партия в Заксобрании, да и не только в Заксобрании, и в Госдуме, это «Единая Россия». Потому что она выступает с достаточно либеральными экономическими проектами, в том числе соответствующие экономическим блокам нашего правительства.
Ну да.
Это человеческая оппозиция. Кто-то кому-то не нравится, кто-то контролирует какой-то бизнес.
Но это такая жизнь по понятиям это, получается.
Да, ну, она у нас всегда такая. Ну, есть да. Как на самом деле, а есть как
а
по
есть
закону.
По закону, да. По большому счету, так оно и получается, естественно.
Поэтому война продолжится. На самом деле, губернатор устраивает Москву. Он показал хорошие результаты на выборах. Кстати, это от него не ожидали. Но он не устраивает местные элиты. Поэтому борьба будет продолжаться. И кто в них победит в этих разборках, да, политических, предугадать заранее нельзя. Но вот в отличие от Самарской области, я бы не говорил бы, что вот будущий год, допустим, может быть фатальный для действующего губернатора.
Ну, а мы следим за всеми и расскажем обо всем. Но на самом деле ситуация-то не уникальна. Вот мы попросили наших радиослушателей написать, а есть ли, заметна ли, да, вот в обывательском смысле, заметна ли оппозиция, какая бы то ни была. Большинство сообщений нет. Нет ее в Перми, да, нет ее в Самаре, нет ее в Твери. Еще сообщений оппозиции нет. Все тот же Шанцев с ней разобрался, человек из Нино. Так, а сообщением ранее тот же человек написал Шанцев, неплохой губернатор, претензий минимум. Кстати, спасибо Москве за него. Я напомню, пара-тройка минут, но максимум у вас есть, чтобы принять участие в нашем телефонном голосовании. Вопрос на голосование мы выставляем сегодня такой. Губернатора вашей области вы бы лично отправили в отставку? Если да, то набирайте 637-65-19. Если нет, 637-65-20. Код города, напомню, 495. Вот буквально пара минут, я думаю, голосование уже мы остановим. Поймем, так сказать, среднюю температуру по больнице. Большинство довольны главами своих регионов или же нет? Ну, с Пермью все понятно с той точки зрения, что мало чего понятно, но мы к этому будем возвращаться, я думаю, что еще не раз. В Ярославль. Давайте переедем. Дело все в том, что там для ярославских журналистов вводят дресс-код. Более того, грозят с мероприятий с участием губернатора выгонять. Вот вплоть до такой истории. Пупок не понравился. Что вообще плохого в женском пупке?
На самом деле это немножко такое лицемерие и отношение к прессе своеобразное. Но надо понимать, что наш телезритель не любит, когда, как это ни странно, когда очень короткие юбки, как очень большие декольте, еще больше он не любит, когда обилие перстней, желтые рубашки на губернаторах и чиновниках, угу. Потому что телезритель пожилой. И как бы соответствуя этому телезрителю, естественно, совершенно правильно вводят определенный дресс-код. Но время сейчас другое. Все-таки чиновники, если они не дают деньги и не финансируют местные средства массовой информации, особо-то влияния никакого на средства массовой информации не имеют. Один блогер может написать такое, что перевернет всю информационную ситуацию в регионе, никакое телевидение не спасет. Поэтому пройдет какое-то количество времени, и губернаторы будут говорить: да хоть голые приходите, только про меня напишите.
И тут...
И рейтинги, кстати, тоже начнут расти.
И тут многие ротоманы потирают свои ладошки.
Ну вот Тула, Московская область, допустим, дресс-код не вводили, и очень либеральные были подходы, и о них всегда очень хорошо писали журналисты, и особенно журналистки. Но, в принципе, да, надо понимать, что в Ярославле более консервативный избиратель и телезритель. И пупок, конечно, ну вот спровоцировал.
Раздражает. Мы за комментарием обратились к начальнику управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области. Зовут ее Ирина Ануфриева. Вот что нам Ирина Ануфриева сказала.
Введение дресс-кода у нас для журналистов, ну вот, на мой взгляд, тема скорее надуманная. Коллеги сделали просто из мухи слона, потому что как у нас приходили журналисты на мероприятия, условно, там в джинсах, кроссовках, так они и приходят. Реально никто не стоит и не проводит фейс-контроль ни на входе, нигде. Тем более нарушать там закон о СМИ, препятствовать работе журналиста никто не собирается. Мы, как и любая пиар-служба, тем более пресс-служба правительства, наоборот, заинтересованы в активном освещении работы правительства, как вы понимаете. Что касается появления самого письма, то ну, не хотелось бы об этом говорить, но у нас просто были прецеденты, когда некоторые коллеги позволяли себе недопустимые. Что конкретно говорить не буду категорически, потому что сами герои об этом знают. Поэтому в письме появилась формулировка вот, «деловой стиль одежды». Что это конкретно такое? Ну, извините, мы все с вами люди взрослые и понимаем, куда можно ходить там, извините, в шортах, а куда в смокингах. Но еще раз подчеркну, что строгих рамок у нас никто не устанавливал. Как работали журналисты, так и работают.
Это Ирина Ануфриева, начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области.
На самом деле она права, потому что почему мы можем с вами представить, что журналист может прийти, допустим, на пресс-конференцию в шортах, да, в том числе и мужчина, а губернатору в шортах нельзя, правильно же? Мы сразу думаем, что это такое, это позор. Должны быть одинаковые критерии, как бы, если это деловая передача, то это деловой стиль одежды.
И то верно. Ирина Пухтий, это председатель Союза журналистов Ярославской области, несколько спорит со своей коллегой из Управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области. Она тоже нам дала комментарий. Давайте услышим Ирина Пухтий. Внимание.
Но я считаю, что просто в таких случаях надо с каждым человеком разбираться индивидуально, а не так, значит, учить уму-разуму массово, методами рисковатыми, прямо скажем. Действительно, в законе о средствах массовой информации нет ни строчки о том, как должен одеваться и как выглядит журналист при выполнении своих профессиональных обязанностей. Дресс-код у каждого человека должен быть внутри.
Ирина Пухтий, председатель Союза журналистов Ярославской области. Вот ее бы устами да мед пить. У каждого внутри.
Да, внутренний цензор такой.
Внутренний цензор, да. Если нет внутреннего, то спустим вам внешнее. Ну, очевидно же. Открытый микрофон. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Отвечайте на вопросы касательно дресс-кода. Где возможно, где невозможно. Надо ли вводить, надо ли настаивать на этом. Но самый главный вопрос нашего эфира, а губернатора вашей области вы отправили в отставку или нет. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь, кого в отставку, кого надо оставить на своих местах, за что самое-то главное. Ну и, так сказать, чтобы раззадорить вас, подведем итоги нашего голосования телефонного. Чуть поинтригуем. Сначала Владимира услышим, потом цифры расскажу. Владимир, здравствуйте.
Алло, меня зовут Андрей, город Владимир.
Да, Андрей из Владимира, пожалуйста.
Да. Да, я бы отправил губернатора Светлану Орлову в отставку.
Это вы, это что ж вы, это пожелание на день рождения, что ли? Я не понимаю.
Что ну, наверное, так? Не пожелание на день рождения, а напутствие на день рождения. То есть, что она делает, а что не делает.
А что не делает? Что не делает?
Она способствует и игнорирует майские указы президента, связанные с предоставлением многодетным семьям земли. То есть у нас в регионе земли очень много, а она не дает землю. Дает землю только нуждающимся в улучшении жилищных условий. А как президент сказал, для многодетных это должен быть подарок, для всех многодетных. А тут получается 8 тысяч многодетных семей в Владимирской области, а землю за 5 лет с момента подписания Медведем указа получили только 1700 семей. И то, там кто в лесу, кто в чистом поле, без дорог, без света, без газа, вообще безобразие.
Зато тут немцам, между прочим, говорил и убеждал их продлевать санкции, дескать, чем хуже вы нам делаете, тем сильнее мы становимся. Вот такой губернатор Владимирской области. Еще один звонок от Владимира. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Да, Владимир, здравствуйте. Говорите. Нет, нет, Владимир.
В Кузбассе нет оппозиции.
В Кузбассе нет оппозиции. Спасибо. Коротко, емко, а самое главное, по делу.
Ну, там поляна вытоптанная уже давно, на
давно
самом
уже,
деле.
Да, конечно. Конечно, конечно. Там, позволь даже себе такое сравнение, да, с Узбекистаном. Когда Каримов почил, там же много было разговоров. А кто? А некому. А ну, просто ситуация такая,
не,
все зачищено, выжжено.
У нас пришлют какого-нибудь хорошего генерала, как бы, и на самом деле Кузбасс не самый плохой регион, и там не самый плохой губернатор. А другое дело, что со свободой там, конечно, похуже, но на президентские указы выполнение социальных каких-то гарантий там жалуются меньше.
Итак, голосование телефонное. 73% нашей аудитории недовольны работой своего губернатора, главой региона, и отправили бы его в отставку. 27%, как вы понимаете, довольны, не трогайте, дескать, говорят. Это что значит? Это значит, что у программы губернатора еще очень и очень и очень много работы. И, собственно, через неделю мы самые главные новости касательно работы глав регионов, губернаторов с вами обязательно обсудим в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов, Вячеслав Смирнов вместе со мной, директор Института политической социологии. Ставим не точку, но точку с запятой.
Ну, будем ждать каких-нибудь кадровых изменений.
Естественно, с языка просто сняли, что называется. Дальше вас ждут интереснейшие программы. Ну, естественно, в 5 часов вечера бессменный Виктор Баранец. Программа «Военное ревю». Не переключайтесь, звоните нам в эфир. Спасибо, что были с нами.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда».